говорит Радио Свобода, мифы и репутация. Внимая ужасам войны. Сегодняшний выпуск посвящен самым беззащитным людям всех катаклизмов – детям. Дети на фоне русской смуты. В документальном цикле о Первой мировой войне сегодня воспоминания двух детей – брата и сестры. Они, разумеется, не участвовали ни в каких военных или общественных событиях, не оставили своего места в политике или культуре старой России. Они были еще малы по возрасту, но детей этих знала чуть ли не вся Россия, маломальски читающая, во всяком случае. Эти дети – многократные жертвы судьбы. Дети Столыпина. Они пережили чудовищный взрыв на отцовской даче на Аптекарском острове в Петербурге в 1906 году, причем трехлетний Аркадий при обрушении балкона получил травму головы и перелом ноги. Они остались без отца после убийства премьер-министра в Киеве в 1911, и в 1917 они стали детьми ненавистника революции Петра Столыпина. После революции, когда вся семья бежала из столицы, клану Столыпиных удалось на некоторое время соединиться на Украине, в Подольской губернии, в имении князей Щербатовых. Елена Аркадьевна Столыпина была замужем за князем Владимиром Щербатовым. В 1920 году красные заняли и разгромили имение. Владелицу Марию Щербатову с дочерью расстреляли. Ольгу Столыпину, в то время еще барышню, поймали, потому что она нарочно медленно убегала, чтобы другие могли спастись. По существу она пожертвовала собой. Ее ранили в легкое, и после нескольких дней мучений она скончалась. Аркадий с матерью схоронились в какой-то канаве. Налетчики их найти не смогли. Ну а потом и для них, как и для 2 миллионов россиян, наступила эмиграция, на что после всего пережитого нет смысла даже и жаловаться. В 1964 году корреспондент «Радио Свобода» записал воспоминания Аркадия Петровича Столыпина для большого цикла к 50-летию революции. Пленок было много, но когда я пришел работать на радио, в архиве от них оставались одни слезы. Я долго пытался найти их следы по самым разным хранилищам. И вот почти 15 лет назад в Нью-Йорке в маленьком частном архиве совершенно случайно была обнаружена большая коробка со старыми пленками. Владельцы архива, американские энтузиасты, приобретшие эти записи по случаю, не знали даже, на каком языке говорят неведомые голоса. «Кажется, по-сербски», — сказали они. «Впрочем, мы не уверены». Это были десятки воспоминаний россиян, участников Первой мировой, революции и гражданской войны. Драмы, исповеди, размышления у микрофона. Только малую часть этих записей, сделанных специальными корреспондентами «Радио Свобода», удалось использовать в передачах 60-х годов. Кое-что повторялось и в 70-е, остальное сочли балластом и отдали в Америку. В нашем выпуске «Дети на фоне смуты». Аркадий Столыпин.
Родился я 2 августа 1903 года в нашем имении Клонобьярже, в тогдашней Ковенской губернии под Ковной. Значит, это было перед самой первой революцией 5-го года, но у меня впечатление, что это было 200 лет тому назад. Настолько тогдашняя обстановка была патриархальной и отличается от той, которая сложилась потом и которую мы видим сегодня. Там, в Литве, в нашем Ковенском имении, это был наш дом, наш очаг. Там протекли лучшие годы моего отца, там он начал всю свою деятельность. Там, при контакте с христианством, зарождались первые его мысли о земельной реформе, о земельном устройстве. И там тоже протекало с только маленьким перерывом во время революционных событий. Почти все мое детство, вплоть до страшных дней августа 14 года, когда началась Первая мировая война.
Вот я хотел спросить, будь добрый, расскажите немного о вашей семье. О вашем отце вы, наверное, расскажете немножко спустя, а о вашей матери и также о ваших сестрах или братьях, если у вас были таковые.
Нет, братьев у меня не было. Мать очень пеклась об нас, потому что отца мы видали сравнительно мало. У меня было 5 сестер, из которых 3 еще теперь в живых. Все они были старше меня, Я был шестым ребенком, самым младшим, поэтому меня больше, пожалуй, баловали, чем других. Особенно после взрыва на Аптекарском острове, о котором я скажу позже, когда я был ранен, и когда поэтому ко мне относились с особым таким вниманием и с особым таким интересом, стараясь всячески побаловать, потому что даже сестрам иногда было обидно. Хотя мать, в общем, была взыскательная и строгая. Домашняя наша обстановка в Литве была очень старинная, хотя дом был сравнительно скромный, помещичий дом. Там была мебель и библиотека, которую отец мой, генерал Столыпин, тоже участник многих войн.
Ваш дед?
Мой дед, да. Мой дед, генерал Дмитрий Аркадьевич Столыпин, участник многих войн, перевез из Средникова, из старого подмосковного имения, которое тоже вспоминал Лермонтов в некоторых своих стихах. Оттуда была перевезена и обстановка, мебель, которую Лермонтов видал в своем детстве, большая библиотека, много разных бумаг. Так что была такая бережливость, все это было сосредоточено в стенах этого нашего литовского имения. И там впервые со мной вели разговоры о наших предках, которых я, как в сказках, злые, бывают злые и добрые герои, тоже делил на добрых и злых предках. О злых предках говорили полушепотом. Это были в первую очередь братья Зубовы. Мой прадед Николай Зубов и его брат князь Платон Зубов, любимец Екатерины, которые оба участвовали в заговоре и в убийстве императора Павла
I. Да. И они, так сказать, считались злыми именно поэтому?
Именно поэтому, да. Злым тоже относились мои дядюшки. Талызины тоже со стороны матери. Один из них командовал Преображенским полком, и у него был этот обед вечером заговорщиков, раньше, чем они двинулись на Михайловский замок. Другой адмирал командовал Кронштадтом, и когда Петр III подплыл на своей яхте со своей свитой, он ответил с высоты кронштадтских стен, что у нас больше нет императора, так что об них говорили шепотом. А к добрым предкам относились в первую очередь генералиссимус Суворов, на дочери которого как раз этот злой прадед Николай Зубов был женат. К добрым предкам относились тоже генерал Корчаков, защитник Севастополя, о котором много хранилось воспоминаний в доме. И, наконец, несчастный поэт Лермонтов, так рано погибший на дуэли.
А вот я хочу перебить. Горчаков, вот ваш предок, была какая-нибудь родства между им и также Горчаковым, министром иностранных дел, канцлером Горчаковым?
Да, они были двоюродные братья. Mm-hmm. Это две линии. Те были светлейшие Горчаков из-за Берлинского конгресса, эти были просто Горчаковы, той же семьи, это были две линии, они были двоюродные братья. И вот жили, в общем, и фигурировали в больших делах почти в те же времена.
А девичья фамилия вашей матери была?
Девичья фамилия моей матери была Недгард, и ее дед, генерал Недгард, тоже командовал на Кавказе и участвовал в подавлении восстания декабристов. Так как со стороны отца, наоборот, некоторые родственники, дядюшки были друзья Пестера, Рылеев и так далее. Так что тут тоже какие-то два течения таких.
А в этих рассказах, вот в этих сказках, вы говорите, фигурировали, скажем, декабристы как таковые? Если да, тогда они считались злыми или добрыми?
Они считались скорее злыми, потому что больше рассказывала моя мать. Она рассказывала, как ее дед их подавлял, и что нужно слушаться. И вообще вся обстановка того времени складывалась из престижа власти и уважения к ней. О том, что некоторые и другие предки были близки к декабристам, я, конечно, узнал значительно позже. Возможно, несколько слов о социальной обстановке того времени. Особенно поразило меня, и до сих пор мне дорого, близость, которая у нас у всех, у моего отца, была к литовскому крестьянству, которые наши рабочие литовцы считались чуть ли не членами семьи. Для них давался ежегодный праздник с плясками, на котором все мы присутствовали, в котором мы участвовали. Первые мои друзья были сын кузнеца и сын садовника, которые совершенно, как близкие товарищи, на равной ноге играли со мной и вспоминали у меня уже еще значительно позже, тоже после революции. Совсем особняком были две деревни русских староверов, которые жили своей такой особой замкнутой жизнью. Там было много стариков, которые помнили старину. Самый замечательный из них был такой старый христианин Исаия, которому было около 100 лет, и который необычайно красочно описывал то, что он видел в своей молодости, в своей христианской жизни, на свое время в своей солдатской службе. Больше всего он любил императора Николая I. Вот это был настоящий царь. Просто высокий, голос яркий, как скажешь что-нибудь, так видно, что это царь. Прежде я был совсем молод, был Александр I, но это был хитрый государь, того мы меньше любили. А теперь, к сожалению, это не царь, а царенок, говорил он с грустью.
А это он говорил, значит, о Николае II?
Николае II. Да. Мой отец любил говорить с ним, чтобы чувствовать, каково было отношение христианства к власти, и что говорили те староверы более молодые, потому что у них был особый такой патриархальный семейный уклад, и они необычайно были прямы в своих высказываниях.
Но, может, вы расскажете немного больше о вашем отце. Какие у вас первые воспоминания об отце?
Ну, самые первые, это когда я совсем маленьким еще ползал, он меня ласкал. У него была правая рука полупарализованная, еще от ревматизма в ранней молодости. Потом, во время беспорядков в Саратовской губернии, когда был съезд земских врачей, где было большинство евреев, где он их защищал, и камнем попало ему в руку. То, что меня поражало, это его полубольная рука, которую он меня ласкал, первые слова, которые он мне говорил тогда.
Ну, вы, несомненно, были любимцем отца, просто потому, что вы были мальчиком, последним из детей после...
Я думаю, да. Еще совсем маленьким он любил говорить, вот мой наследник. И это меня поражало, потому что наследник в моем воображении, это был сын государя, и что вдруг он меня тоже так где-то назвал, меня это поразило. Как-то особенно я чувствовал себя гордым от такого названия. Вот в нашей жизни, чтобы закончить этот раздел, особое место занимало местечковое еврейство, которое принимало необычайно близкое участие в нашей жизни. Все это были лавочники, которые знали малейшие подробности о том, как мы живем. На праздники приглашался особый еврейский оркестр, который играл и который всегда приходил. И какое-то теплое отношение тоже этого местного еврейства было. Когда уже позже, после революции в 21-м году, темным вечером я приехал назад на нашу железнодорожную станцию. Часть семьи уже была в Колнобирже. И какой-то молодой еврей на своей подводе меня повез, не узнал. Видел, что везет какого-то молодого 16-17-летнего юношу. И показал, он приезжает, были такие груды камней, потому что в лесу дорога была песчаная, и проезд мне был очень трудный. И он грустью показал и сказал, вот все это памятники Столыпина. Это не сделанная дорога с этими грудами камней, которые были приготовлены в то время.
А вы оставались в вашем имении до какого года?
Вот был перерыв, когда мой отец был назначен министром 6-7 года. Не то в 8-м, не то в 9-м мы вернулись назад. Но это более-менее, я помню смутно, что было раньше, это меня все более-менее свело воедино. В 6-м году был взрыв на Аптекарском острове. Я как будто бы что-то такое смутно помню, но, вероятно, больше по рассказам. Помню, как я потом лежал раненый, с раной в голове и с переломанной правой ногой. Сестра моя Наталья, старше меня, лежала с обеими переломанными ногами. Так что это был шок такой. И после этого меня, как я уже говорил, более бережливо, как более такого не особенно сильного ребенка и воспитывали. И это был такой, какой-то первый такой рубеж в жизни, если можно сказать.
И вам тогда было, значит, около 3 лет?
Около 3 лет, да. Это я помню плохо, помню более ясно все, что было потом. Жизнь в Зимнем дворце, от 7-го до 9-го года. Нас обоих, именно из раненых, поселили в особенно хороших апартаментах. Сестра лежала в комнате Екатерины, где была кровать с большим пышным балдахином. А рядом огромная комната, которая значительно позже была кабинетом великого князя Николая Николаевича, и которая во время смерти Екатерины служила кабинетом императору Павлу, где он принимал всех этих приближенных и царедворцев, когда рядом в соседней комнате умирала ее мать. Между обеими комнатами была ванная, уборная, в которой Екатерина Великая сделала суда, которые постоянно нам показывали. И вот Очень мало выпускали нас наружу из-за состояния его здоровья, из-за революционного времени, что много я бродил по залам Зимнего дворца с няней, которые стали каким-то особым, таким полуволшебным миром, разговаривал с кем мог. Особенно красочной фигурой был старый камерлакей Илья с такими белыми бакенбардами. Он тоже, как и Исаия, христианин, у нас в деревне рассказывал о императорах, но по-другому. Показывал апартаменты последних императоров. Он помнил Александра II, Александра III. Он показывал их вещи, всякие мелочи из их быта. Так что я постоянно приставал к нему, так же, как и мои сестры, для того, чтобы узнать разные рассказы о том, какова была жизнь в Зимнем дворце, когда еще государи в нем жили.
А какие особенно вам запомнились вот рассказы или какие-то вещи, о которых говорил этот старый лакей?
Ну, при необычайной гуманности Александра II, при необычайной внимательности его, даже самым таким молодым камерлакеем, к всякому люду такому, когда он поздно по ночам работал, он отпускал спать, чтобы люди, которые прислуживали ему, не уставлялись бы слишком много. Вот очень много подробностей о вежливости его и о благородстве его характера. Об нем, пожалуй, он рассказывал больше всего.
Именно о Александре II были вот эти рассказы.
Да.
Так что, скажем, об Александре III он не так говорил.
Не так, да, мало сравнительно. Почти все сводилось к Александру II и к жизни все времена. И вот припоминается, что весной 17-го года, уже после февральской революции, мы на набережной встретили Илью. И он шепотом рассказывал, что было потом. Говорил, что при мне вынесли из тронные залы трон царей, где еще сидела великая Екатерина. Но одновременно на нем был красный бант, и мы с матерью упрекнули. Что же в Илье одели красный бант? Он сказал, вот это из предосторожности только. Это показывает такое чувство какого-то малодушия, которое охватило самых разных людей, самых разных слоев населения, которые, конечно, не могли совершенно сочувствовать тому, что произошло. После Зимнего дворца мы переехали с 9-го года на Фонтанку. Это дом шефов жандармов, министерский дом, огромный, довольно удобный и уютный, где уже я был чуточку более взрослым, и тогда мой отец уже начал больше заниматься мною. Он работал бесчисленное количество часов в день, непременно вечером до поздней ночи, но после вечернего обеда в 7 часов вечера он гулял по гостиным и вот часто водил меня с собою и рассказывал сказки или вообще разговаривал. Помнится мне сказка про Ивана Завьялова, молодого казака, из которого отец делал такого героя. Но мне как-то раз были бы хотелось непременно, чтобы была бы война. Вот я требовал от отца, чтобы была бы война. Он войны не хотел, говорил, что войны не нужно России, по крайней мере, в течение 10 лет, чтобы она окрепла. Но я требовал, чтобы была бы война, так что, наконец, он рассказал, как была война с Турцией, как там Иван Завьялов отличался.
А это Иван Завьялов, это была...
Такой выдуманный герой, такая фигура, да. Но потом вообще отец в все времена уже больше обращал внимание на то, что я говорю. Где-то такое я черносотенные погромные песни научился петь. Где кричали, где поют, как белый, синий, красный, союз прекрасный, по улицам гуляет, жидов пугает. И отец перебивал, говорил, что нужно говорить евреи, а нельзя говорить жиды. Вот в этот же министерский период на Фонтанке мне запомнились тоже первые лица, которые приходили к отцу. Обычно мне полагалось спать, режим был серьезный, распределение времени строгое. Но как-то вечером я открыл дверь кабинета отца и видел, как он за столом сидит вместе с Гучковым, и как отец что-то страстно Гучкову рассказывает и объясняет, и тот, совершенно как намагнетизированный, слушает, впившись глазами в отца, слушает то, что отец ему говорит. И отец часто вообще, это тоже мать потом говорила, скорбела о безлюдье, о том, как трудно найти подходящих людей. И вот он говорил, с Гучковым я особенно много разговариваю и провожу время, он один из самых талантливых, лишь бы он не сорвался. Потому что вот этот визит и Гучковы, и разговоры с ним, как-то уже в те времена как-то мне врезались в память.
А Гучков в то время, он занимал какую должность? Или кем?
Он был лидером партии октябристов в Думе. То есть одной из двух партий, либеристы, другие были националисты, которые наиболее поддерживали политику отца, особенно в этот первый период аграрного землеустройства, переселения в Сибири, возрождения флота, вообще всех этих первых мер, которые были приняты после первой революции. Но другое впечатление сделал Милюков, который я увидел совершенно случайно. Я открыл какую-то дверь, и он шел важный, напыщенный, и как-то сразу шарахнулся в сторону. И мать потом надо мной шутила, что ты его, наверное, испугал. Он думал, наверное, что какое-то покушение сделает, что он пришел в страшные такие министерские места. Потому что было чувство какой-то предубежденности у него, как, очевидно, у многих кадетов, против всего того, что исходит от власти. Что с ним самим что-то такое может случиться вообще.
А ваш отец вам когда-нибудь говорил что-нибудь о Николае II?
Он при мне говорил матери, мать часто повторяла. Они часто говорили между собой по-французски, была тогда манера, чтобы прислуга не понимала. Он говорил «Жемля пяти» с таким умилением, «Я люблю Мальникова». Такого Мальникова императора, который не так силен, как были прежние Романовы, и которому с каким-то чувством умиления, которое ему нужно защищать, помогать, которое нельзя оставлять. Вот у него было, я думаю, именно такого рода чувства.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Внимая ужасом войны». Сегодняшние участники к военным событиям отношения не имели. Они многократные жертвы судьбы. С сыном премьер-министра Петра Столыпина Аркадием Петровичем беседует корреспондент «Радио Свобода». Запись 64-го года.
А вам помнятся какие-нибудь другие высказывания или критика вашего отца относительно каких-то других людей, тех, которые играли какую-то роль в истории? Какие-нибудь маленькие замечания, которые опять-таки у вас остались в памяти?
Он очень уважал Каковцева как талантливого казначея, но находил, что он слишком бережлив, и Каковцев его раздражал, и он иногда повторял его слова. Что же, простите, Петр Аркадьевич, откуда мне делать деньги из петербургского воздуха, из Невской воды? Вот такие замечания Каковцева о том, когда необходимы были кредиты или того, было жизненно важно поднять те или другие области жизни страны. Вот это его раздражало, хотя он чрезвычайно его уважал и чрезвычайно с его мнением считался, как талантливым казначеем, берегущим казну, главным образом. Более близкие отношения у него были с Кривошеиным, министром земледелия по аграрному устройству, который был чрезвычайно талантливым человеком, и которого, пожалуй, я встречал больше всех, которого тоже после смерти отца я у нас видал чаще других.
Вот эти лица, кто пожалуй. Еще был таким постоянным гостем, скажем, на обедах, на ужинах, или вообще гостем в вашем доме? За исключением, вот вы говорили о Гучкове, о Милюкове, о Каковцеве. Может, еще кто-то был, кого вы помните, что как регулярного посетителя вашего дома?
Регулярные члены Государственного совета, некоторые пожилые тоже приезжали, и отсюда приходилось надо громко говорить, потому что они были полуглухие, чтобы они слышали все это. И помимо этого устраивались регулярные обеды, куда меня не пускали, то с земскими деятелями, то с губернаторами, то еще с какими-нибудь чиновниками. Отец старался им устраивать такие регулярные обеды с различными категориями лиц, для того, чтобы ближе с ними познакомиться и в более непринужденной обстановке обсуждать вопросы, которые их интересовали и входили в поле их деятельности. Но это уже я их не видал. Из министров больше всего, пожалуй, Каковцев, Кривошеин, Тимашев, министр торговли и промышленности, который просто как очень симпатичный и добрый человек. И к нему мать очень хорошо относилась тоже, он тоже довольно часто бывал.
А какие у вас воспоминания остались, связанные вот с кончиной вашего отца, с гибелью вашего отца?
Ну, пожалуй, мне уже было больше 7 лет, и последние месяцы его жизни у нас в Кунаберже мне больше всего запомнились у нас деревни. Тогда у него впервые пошатнуло здоровье, он взял 6-недельный отпуск, чего никогда с ним вообще не случалось, писал 5-летний план о дальнейшем благоустройстве России, который не дошел, который мало что известно. И, пожалуй, тогда, может быть, из-за состояния здоровья, может быть, из-за оппозиции, которая тоже началась тогда справа, У него было чувство близости его личной кончины и близость какой-то катастрофы, которая надвигалась на Россию. Как потом нашли в его завещании, была фраза «Пусть меня похоронят там, где меня убьют». И его и похоронили в Киеве. И он устно это тоже говорил. И потом вообще о будущей судьбе России, государства, он говорил это, то, что потом часто повторяла мать. Вот несколько лет еще они проживут на моем жиру, как живут на жиру верблюда. А после этого все рухнет, все пойдет прахом. Вот такие же фразы, такого же рода он говорил тоже. Он сравнивал Россию с человеком, который идет по болоту, вот государство. Вот одну ногу с судом вытянут после меня, когда меня не будет, другая повязнет. Ее вытянут, опять другая повязнет. Вот такое, такого рода были высказывания. И потом это лето, это было тогда непонятно, его близким, он посетил всех, кого он знал. Еще с ранней молодости, когда он был предводителем, начинал свою деятельность. Просился со всеми ближайшими помещиками, с крестьянами, со всеми соседними деревнями. Какое-то чувствовалось тогда уже в нем обреченность перед отъездом в Киев, вроде такого греческого фатума, судьбы, которая нависла над всеми этим. Ну, дальнейшее слишком известно, чтобы об этом говорить. Это был киевский выстрел, Покрова и конец всего этого периода. И уже военные года и приближение к революции.
А как же протекала ваша жизнь вот, после смерти отца и до 17-го года? Может, вы просто очень бегло расскажете, где вы жили, где вы учились, какие впечатления у вас остались?
Учился в частной гимназии, мы жили как можно больше в Хунаберже. Я регулярно опаздывал на школьные занятия каждую осень, потому что были открытия памятников или школ имени отца. В сентябре, в эпоху его смерти, были всякие церемонии, с которыми приходилось считаться. Но это была частая такая гимназия, где нас было мало.
А где она была? Она была в Хунаберже?
Нет, гимназия была в Петрограде. Зимой, да. Ну и потом многие городовые еще около нашего особняка помнили и отдавали честь по-прежнему, потому что было какое-то чувство еще уютности и неотрыва от всего того периода, который был до этого. Потому что отрыв, в сущности, произошел только в момент революции, февральской революции. А до этого какое-то было продолжение, где все еще напоминало отца, где многие люди, его окружавшие, еще появлялись на семейном горизонте. Где вот постоянно были какие-то открытия памятников, школ и разных других вещей именно его имени.
А сколько же вам лет было в 17-м году?
В 17-м году, значит, мне было 13,5 лет во время февральской революции.
И с какими воспоминаниями у вас ассоциируется февральская революция?
С воспоминанием того, что вначале никто ничего как следует не понимал. Мы как на спектакле смотрели «Закон нашего дома», на все эти шествия полков, на шествия солдат, которые шли к Думе, смутно шли вести об отречении. Одновременно в Думе орудовали Родзянко, монархист, декабрист, Гучков, такие люди, которые как будто бы все-таки дорожили государственностью, что было чувство какой-то бестолковщины, непонимание того, что произойдет далее, и надежда, что все-таки как-то жизнь опять войдет в нормальное русло. Конечно, не было ни малейшего представления о том, что раскрылась какая-то бездна.
А ваш дом где был? В Петрограде?
Он был на Гагаринской, в той части, которая между набережной и Серьковской. И как раз Серьковская улица вела к Таврическому саду, к Таврическому дворцу. Так что все эти полки и большинство этих шествий проходило мимо нас. Это широкая часть Гагаринской улицы, которая являла собой постоянный спектакль вообще чего-то. Раньше, да, тут проводили после падения Перемышля австрийских военнопленных. И вот так же, как на спектакле, потом мы смотрели тоже на февральскую революцию. До того, как начались вечерние обыски, когда вдруг начали появляться какие-то группы солдат, которые сами не знали, что они ищут, задавали всякие бестолковые вопросы, просто им было любопытно и интересно прогулять по дому, и посмотреть, что в нем происходит.
А вот эти обыски были еще после февральской?
Сразу после, да.
Но до октябрьской?
Да, нет, именно в первые недели, первые 10 дней даже, скажем, после февральской революции, после отречения государя. И тогда моя мать раздражилась, написала письмо Гучкову, который был военным министром, что так жить невыносимо, и нам поставили охрану еще сравнительно дисциплинированных солдат в передней, которые уже никого не пускали. И вот в один темный вечер вдруг к нам без никакого предупреждения приехал сам военный министр временного правительства Гучков, чтобы посмотреть, все ли мы в порядке, довольны ли мы тем, что он устроил. Но действительно, чтобы под этим предлогом опять завязать какой-то контакт. Он чувствовал себя виноватым после всего того, что он натворил. Ему хотелось опять войти в эту обстановку, нашу домашнюю, где он бывал во времена отца. Помню, как он сидел и рассказывал про отречение государя, и в какой-то степени все это звучало каким-то оправданием, что вот он и другие заговорщики иначе поступить не могли, как будто бы перед тенью отца в доме, в этой обстановке, среди его семейной, ему хотелось объяснить свое поведение. Чувствовалась какая-то мелочность в его словах, в его раздражении против государя, что я никогда его не любил, и поэтому охотно пошел в заговор против власти. Значит, помимо критики отчасти заслуженной того, что делала царская власть в последнее время, было тоже это личное чувство неприязни. И потом напускной оптимизм. Мать его спросила, а где теперь государь? Ах, он себя прекрасно чувствует, живет спокойно в царском селе с семьей. Так что либо это был напускной оптимизм, либо совершенное непонимание того, что это был шаг к каким-то дальнейшим ужасным событиям, которые, в конце концов, и привели к екатеринбургской трагедии.
А вот эти месяцы после февральской революции, скажем, март, апрель, май, у вас ассоциируются какие-то впечатления, воспоминания вот с этими месяцами, скажем, весной 17-го года?
Но весной...
И жизнь текла более-менее нормально, вы продолжали посещать вашу гимназию?
Более-менее нормально, продолжал посещать гимназию, удивлялся, что с аптек срывали орлы, что некоторые люди вдруг стали говорить вещи, которые они раньше не говорили, критиковать все вообще решительно до мелочей. Как теперь критикуют Хрущева, когда он свалился тоже, и жена была нехороша, одно и другое, вот это удивляло. Ну, в общем, такой особой разницы нет. Больше боялись немцев и войны, чем революции. Думали, что все-таки все войдет в норму. Не было такого чувства какого-то полного хаоса, который приближался.
А летние месяцы 17-го года вы продолжали оставаться?
Нет, весной мы поехали в Скандинавию.
Просто, это была просто так?
Просто фантазия, да. Проехаться, тут война, тут какие-то лишения, поехать в нормально живущую страну, в Норвегию. И мы там катались на автомобиле, играли в теннис и так далее. И потом у жены, у матери сделалось какое-то жуткое предчувствие, что вот государя могут казнить, слухи о том, что его вывозят из царского села, чтобы в июле, когда было первое восстание большевиков, и что нужно как можно скорее вернуться домой. И вот осенью мы вернулись в Петроград и были поражены заставки его уже каким-то угрюмым, с малым количеством знакомых лиц, с первыми продовольственными трудностями серьезными, с каким-то рационированием хлеба и так далее. Вообще после этой отлучки попали в какую-то обстановку, которая нас поразила, но все-таки уму разума не научила, потому что мы тоже думали, что это отчасти из-за войны, что немцы под Ригой или Рига уже взята, что в конце концов все эти временные трудности уладятся. Такого чувства.
А вспоминая вот эти годы после смерти отца, ваша семья все же жила в довольно хороших финансовых условиях?
Да, да. У нас были доходы, государь назначил матери пенсию в размерах жалования отца, так что никакой разницы, в общем, не произошло.
Ваше финансовое положение как-то изменилось после февральской революции, или вы не помните?
Да, что-то начинали уже поговаривать. Из имения больше ничего не приходит, что, может быть, придется сдать часть петроградского особняка и как-то съежиться, что и действительно потом, когда мы вернулись, произошло. Мы съежились и остались только в части наших апартаментов, уже начиная с сентября, так что тут уже первые такие неприятные признаки были.
Вот здесь я хотел попросить вас рассказать немножко о ваших сестрах. Может, вы просто назвали бы их имена и вот так вот очень быстро сказали бы о том, сказать, что с ними произошло, как текла их жизнь.
Старшая Мария Петровна была замужем за Борисом Ивановичем Бок, таким морским офицером, героем Порт-Артура, который был морским атташе, когда был жив еще мой отец в Германии и в Голландии. Потом он во время войны опять, значит, был на военной службе в морском штабе в Петрограде. И потом, когда уже стало ясно, когда мы вернулись из Скандинавии, что назревает катастрофа, муж старшей сестры умолял мать опять перевести все финансы, все, что возможно, опять в Норвегию, там кое-что осталось, и опять уезжать. И вот с ним были бесконечные споры, он никого не убедил. Мать и сестры другие думали тоже, как-то все устроить. И он старшей сестрой уехал в Скандинавию. И мы их увидели уже потом, значительно позже, в 21-м году. Вторая сестра Наталья Петровна, которая была ранена на Аптекарском острове с разбитыми ногами, осталась хромой на всю жизнь. Была замужем за князем Юрием Волконским, морским офицером. И была на юге России, не то на Кавказе, не то в Севастополе. И в это время приходили отдельные письма. Мы об ней знали довольно мало. Третья...
А вот вторая ваша сестра... Она еще жива или...
Нет, она умерла в Ницце, но уже значительно позже, в 49-м году. Елена Петровна была замужем за князем Щербатовым, и они жили уже в деревне Подольской губернии. И туда мы и поехали потом, когда мы наконец решили покинуть Петроград. Привели зиму в Киев, и к этой сестре потом мы и поехали. И там провели 2 года гражданской войны, раньше, чем уехать за границу. Четвертая Ольга Петровна была еще барышней, оставалась при матери, и потом ее убили большевики в 20-м году. Просто всех нас ловили в этой деревне в Подольской губернии. Поймали ее, потому что намеренно убегала, чтобы другие могли бы скрыться. В общем, пожертвовала собой. Ее ранили в легкие, потом она после нескольких дней мучений умерла. А младшая Александра Петровна была еще барышней, тоже находилась с нами в Петрограде, потом в Киеве. Уже за границей вышла замуж за графа Льва Кайзерлинга, который теперь покойный, за такого балтийца, у которого были еще какие-то остатки имущества в Латвии. Вот это были 5 сестер, значит, из них трое еще живы.
А какие именно живы вот сейчас, в 64-м году? Вот
Мария Петровна, самая старшая, которая живет в Соединенных Штатах, уже вдова. Елена Петровна Щербатова, теперь Волконская, которая живет в Риме, у которой 3 дочери, 2 от 1-го мужа, 1 от 2-го. И Александра Петровна, которая теперь вдова, и которая живет в Париже и под Парижем.
Аркадий Петрович Столыпин. Сын премьер-министра не остался просто сыном знаменитого государственного деятеля. Он прожил в эмиграции интересную и достойную жизнь. Свое среднее образование он закончил в Риме. В 24-м году поступил во французскую военную школу Сен-Сир, но прервал учение по состоянию здоровья. Женился на дочери бывшего французского посла в Петербурге и до начала Второй мировой войны проработал в банке. С середины 30-х он связал свою судьбу с эмигрантской политической организацией Народно-трудовой союз, НТС, и по его заданию был послан в Венгрию для организации подпольного радиовещания на Польшу, в которую вот-вот должны были вторгнуться советские войска. С 42 по 49 он был председателем французского отделения НТС, затем ведал сектором иностранных сношений, долгие годы избирался председателем высшего суда НТС. Как профессиональный журналист и редактор, Аркадий Петрович Столыпин служил в агентстве «Франс Пресс», выпустил несколько публицистических книг «Монголия между Москвой и Пекином», «Поставщики ГУЛАГа», «На службе России», «Очерки по истории НТС». А еще в 20-е молодым человеком он написал книгу об отце. Аркадий Петрович скончался в Париже в 1990 году. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Внимая ужасом войны». Сегодняшние участники к военным событиям отношения не имели, но они многократные жертвы судьбы. Дети Столыпина. В конце своего рассказа Аркадий Петрович упомянул свою здравствовавшую тогда, в 64-м году, сестру Александру с дочерью премьер-министра Столыпина Александрой Петровной Кайзерлинг. Также беседовал корреспондент «Радио Свобода».
Воспоминания об отце, хотя он был гораздо дальше, чем моя мать, но что со всеми неприятностями мы всегда обращались к нему. Например, моя сестра раз очень поранила себя и боялась сказать, и она пошла и записалась в очередь в его канцелярии. И того, чтобы когда ее очередь пришла, она пришла и показала моему отцу руку, которая поранена. Он сказал, хорошо, что ты не прошла первой. И тогда он сам позвонил доктору.
А вы помните вашего отца, как человека строгого или же...
Нет, веселого. Он с нами вечером танцевал. Моя мать всегда вечером играла на фортепиано в деревне, когда до того, что мы спасли. Он по очереди нас всех приглашал танцевать. Я была такая короткая, что я на воздух танцевала. И потом он кланялся. Когда он думал, моя мать должна была всегда играть на фортепиано. И он ходил по биотике, по кабинету, в деревне. Это я очень хорошо помню. И руки за спину и думал. Иначе вечером он нам читал, когда было время, он нам читал Гоголя, читал всех русских классиков. Когда же случались неприятности, он никогда не спускал слабость нам. Когда я падал с лошади слишком часто, молчал. Когда же он увидел, что все мое лицо изранено, потому что лошадь меня копытом ударила, он мне сказал, если еще раз ты упадешь с лошади, то ты будешь ездить сзади в коляске, как старая дама. С тех пор я не падала, и если я падала, я уже старалась скрыть свои неприятности.
А вот вы мне рассказывали до этого маленькие интересные воспоминания о ваших сестрах или об одной сестре,
да,
относительно их политических взглядов, а именно взглядов,
да,
сестер и о разговорах, которые происходили между ними и отцом.
Мы были все довольно левы. Старшую сестру мой отец называл Чаидзе.
А это какую из ваших старших сестер?
Марья Петровна Бок. Он называл ее Чаидзе, потому что она всегда, когда мы даем, оппонировала ему. Он очень это любил. И говорил, что я люблю разъяснять то, что я делаю. Я помню девчонки, я пошла с ним гулять, и он мне объяснял, что такое аграрная реформа.
А вы не помните, как он вам это объяснял?
Хорошо, не помню, но я помню, что он говорил об известном стабилите, которая должна быть, что не должно было быть сделано скачками, должно было быть сделано более естественным путем это, и что он это проводит. Я помню, мой отец подал в отставку, когда Государственный совет провалил его реформу об морских штатах. И он, кажется, дней 3-4 был в отставке. И как он сказал моей матери, что Государственная дума провела закон, а старики в Государственном совете, которым всех лично знают, что они провалили, что с ними труднее всего работать.
А вы не помните какие-нибудь... того, что ваш отец говорил о государе?
Чудно помню. Он говорил, что он с ним очень часто и много бывает, и что никогда очень трудно с ним сблизиться, как с человеком. Во-первых, была большая оппозиция императрицы, которая не любила моего отца.
А вот это вы заключаете из того, что уже вы потом читали? Или
нет,
же
я
того,
знала,
что...
я знала,
тогда.
Кто врет, а да. Потому что мой отец сразу после взрыва на Аптекарском острове, который был в 6-м году, который я очень хорошо помню. Мы сидели все в гостиной. Я добежала до балкона и видела, как подъезжает Ладу с людьми, которые бросили портфель и закричали «Да здравствует русская революция!». Было масса народу моего отца. Это была суббота, день приема. Мой отец давал руку какому-то господину, у которого вдруг голову оторвало, и совсем не было слышно шума. Со с той стороны не вы все окна лопли. Мой отец выбежал, он единственный остался нераненый. Он выбежал и начал подбирать раненых. Мы же остались наверху, в доме, который, в общем, начал ломаться совершенно.
А вот этот портфель, это бомба, они попали,
попали
куда? В нижний этаж?
В нижний этаж, приемный, где масса народа сидела. И почти все были убиты. Мой отец должен был пробегать через трупы. Моя мать, которая была во втором этаже, прыгнула вниз и попала в щель до талии почти, что она пошла к моему отцу.
И они начали... А вы все дети были наверху?
Все дети наверху. Двое из детей, мой брат и моя сестра Наталья, они, балкон, в котором они сидели, упал, взорвался, они оба были очень ранены, моя сестра. У нее ноги были наполовину оторваны.
Да, вы начали говорить о тех воспоминаниях.
Да, я скажу о государе.
О государе.
Вот,
да.
Когда мой отец наконец нашел моего брата, и мой отец сразу поехал к государю, к нам подвезли катер, потому что это вот, дача была на Неве, и повезли в Зимний дворец. Когда мы ехали в Зимний дворец, то мы приезжали под мостами. По всем мостам были трамваи, которые были полные народа с красными флагами. Я испугалась и спряталась под скамейку. Когда мой отец узнал это, он меня наказал. Он говорит, что нельзя прятаться, когда нас стреляют. Я помню, что мы попали в Зимний дворец. Мой отец не хотел жить в Зимнем дворце. Но государь сказал, что это приказ, потому что вас могут лучше оберегать там. Он это очень не любил. Воспоминания моего отца, государем всегда, во-первых, оппозиция императрицы, из-за которого, да, вот, когда мою сестру ранили, и она лежала в Зимнем дворце, то один день пришел Распутин. Он пришел незваный благословить мою сестру иконы. Когда дошел слух моего отца, что Распутин в комнате моей сестры, он пришел и попросил его немедленно уйти. После этого была большая оппозиция вообще. И он выслал Распутина домой, в Сибирь, он там жил. И императрица его возненавидела просто из-за этого. И всегда была, так сказать, оппозиция между государем, потому что императрица не хотела впускать своего отца в его интимность.
А вот еще один вопрос я хотел вернуться к тому, что вы уже сказали. Вы говорили, что ваши старшие сестры, они бы как бы левые.
Левые, очень.
И, может, вы расскажете о каких-нибудь разговорах, которые происходили, или спорах между сестрами и отцом? О чем сестры говорили и как им отвечал отец?
Боюсь, как следует ошибиться, но я помню, что они были очень передовых реформ. Все. Говорят, что народ бедствует, что народ надо отдать все немедленно всем, что мы пользуемся лишним. И что мой отец говорил, что отдав бестолково, ничего из этого не выйдет. Что надо было бы дать возможность обрабатывать землю и давать им земли, не обработанные раньше, как удельные земли, которые были очень часто не обработаны, и которые облегчить возможность работы, а не дать им работать.
А вот сейчас я хотел вас спросить, какие вы помните, Аркадий Петрович не рассказывал об этом, о смерти отца и о похоронах его, и о том, что связано ваши воспоминания с этими событиями?
Мы были в деревне, я помню, как нам передали, что мой отец ранен, а потом убит. Мы поехали сразу в Киев. Мой отец был уже в Троицко-Северской лавре в Киеве, где его хоронили. А помню, все полки, вы знаете, послали свои представители. Когда его выносили, Коиславин играли, и все эти знамена опускались. Я помню очень хорошо, что какой-то мужик, наверное, старообрядец, хотел сказать слово. И как его отталкивали, оттолкнули жандармы. Я тогда, девчонка, сказала, как смеет отталкивать людей, которые хотят сказать. Я помню, что пока мы гуляли, то есть приехали обратно из лавры в Киев, уже собирали на его памятник. Я помню тоже, что государь не приехал на похороны моего отца, и его очень за это критиковали все. Потом на переписке было государь с императрицей, императрица писала, так как когда убили моего отца, то в ложе были две великие княжны, государь и, по-моему, этот болгарский наследник престола, который, и Татьяна Николаевна написала императрице, что она всю ночь не спала. Императрица написала, какой вздор, так можно из-за этого ночь не спать.
А у вас остались какие-нибудь воспоминания о знакомых, о сотрудниках, о друзьях вашего отца? Вот самое интересное, мне кажется, было бы узнать, кого ваш отец считал своим другом и тем самым приглашал к себе домой, разговаривал с ним. Может, у вас опять-таки остались такие воспоминания о ком-то или о каких-то...
Скорее, Кривошейник, который мой отец считал... В общем, скорее всем преемником. Кривошейн же был из очень простой семьи, он был крестьянином. И его жена спрашивала часто у моей матери, как надо воспитывать детей, как англичан звать, и все, я помню об этом. Мой отец говорил, что это никакой роли не играет, что он невероятно умный человек. Я с ними говорила гораздо позже, когда я уже взрослым, чем дальше была. Я помню, что когда в общем разговоры, так сказать, серьезно моего отца, нас не пускали скорее. Я помню, я когда училась для экзаменов, я училась ночью, я рано утром вставала в 6 часов утра, и мой отец шел только спать. И уже вставал в 9 утра. Когда он шел на работу, он говорил, я иду учиться, потому что я ничего не знаю, я это помню.
А когда-нибудь, вы помните, в вашем доме бывали кто-нибудь из лиц, которые были вокруг двора?
Великие князья?
Великие князья.
Да, да. А сам Зимдворца, они играли, Николай Николаевич под стол садился, наслаждал, я помню. И потом мы в церкви их постоянно видали. Константин Константинович приходил. Вы знаете, он сам обращался как с детьми. Но я его их видала без моего отца. Потому что они проходили через нашу сторону, шли в церковь, останавливались и играли, и шли к моей раненой сестре.
Которая... А кто из них вам запомнился как самый такой милый, самый приятный, тот, который обращал больше всего внимания на вас, ну, на детей?
Ну, это был Константин Константинович, который под столом сидел и хватал нас за ноги. Потом я помню, но это уже было гораздо позже, Кирилла Владимировича. Я помню великих княжон, но это опять-таки когда уже, и когда... Моя сестер делали фрейлинами, они должны были представляться императрице. И императрица благословила одну из моих сестер, и моя мать сказала, Боже, это тебе принесет несчастье, потому что все, что она трогает, то, в общем, приносит несчастье. Я помню императрицу очень хорошо, я помню, насколько она, в общем, стеснялась бедная, и мало говорила, и насколько государь был проще. Я его видала на парадах. Сейчас он на нас не обращал внимания, но я видела, он очень был прост в обращении, но никогда не пускал к себе, так сказать, с открытой душой. Я помню, мой отец говорил, что он подслушал разговор, что он просил государя писать бумагу об какой-то реформе. И государь говорил ему, посмотрите за окном, играет Алексей Николаевич, как он мило играет. И государь говорил ему, Ваше Величество, не смотрите в окно, а подписывайте, что я вам говорю. А когда дал государь Конституцию, мой отец ему сказал, поздравляю, Ваше Величество, с Конституцией. То государь привстал и сказал, это вынужденно. Он не хотел ее давать.
А вот этот первый разговор, когда ваш отец хотел, чтобы государь подписал, это вы сами, так сказать, слышали?
Я слышал, я подслушала, как он говорил с моей матерью, что он всегда отвлекал разговор. Он не хотел, он боялся давать эти реформы, думает, что этим он делает...
Уменьшает свою... Власть, может,
да, но власть, которая дана ему Богом, когда призвание скорее, чем власть. Угу. Мой отец очень любил государя, лично любил его, и очень боялся за его ужасную упрямство и слабость такую. Он искал крепкого человека, он его искал в Кривошине, он его искал... Когда тот человек, кто убил моего отца, ему говорили, что это Багров. Я, кстати, с его другом познакомился во время революции. И мой отец говорил, я видел в его глазах, когда он меня стрелял, что он искренне хочет счастья народа, а вовсе не убивать людей. А оказалось, что этот человек был всегда предателем. Он был предателем левых, предателем правых и просто за деньги.
А вот после революции, когда вы познакомились с другом Багровым, вы сказали,
да.
Что вот вам этот человек, и вы сможете, вы назовете его фамилию?
Черкасский. Черкасский, его фамилия была, его брат был издателем газеты «Копейки». Он был комиссаром в деревне Подольской губернии, и я с ним и с братом говорила. Этот Черкасский учился вместе с Багровым в гимназии. И он говорил, что этот человек был очень неверный, что он всегда выдавал всех, и что они, левые, считали его предателем, так как он, в общем, служил тоже охране. Говорили, что охрана закрыла глаза на убийство моего отца. И с левых сторон я спрашивала, они говорили, вероятно, это правда. Хотя мы очень хотели смерть вашего отца.
Александра Петровна Кайзерлинг. Несколько слов о ее дальнейшей судьбе. За границей она вышла замуж за графа Льва Кайзерлинга, прожила, как большинство Столыпиных, долгую жизнь и умерла в 1987 году в возрасте 89 лет. Беседу с братом и сестрой записал в 64 году в Париже сотрудник «Радио Свобода» историк Алексей Малышев. Мы заканчиваем программу «Дети на фоне смуты». Над циклом «Внимая ужасом войны» работают режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» сразу после новостей.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».